Рад приветствовать всех, дорогие друзья, в пятницу, 7 июня. Время 21 час, Киев, такое же время в Москве. Проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали план высадки в Украине. И у нас снова сегодня наш старый гость, старый товарищ Андрей Андреевич Пьянковский. Андрей Андреевич, рада вас приветствовать.
Взаимно. Добрый день, Марк. Добрый день, Константин.
Я продолжаю находиться там в поездке, поэтому может как-то не очень быть...
Вы в поездке вместе со своей библиотекой ездите?
Это Хромакей, естественно. Моя библиотека в Москве осталась. Они ее уже, наверное, раздербанили. Но, тем не менее, это память о лучших временах, видимо, его Хромакея с библиотекой. Ну, это как бы ностальгически дает воспоминания, некоторые, скажем так. Вот. А у вас-то библиотека-то как, вы ее вспоминаете свою? Я у вас бывал на обыске.
Да, помните?
Да. Шикарный был обыск, шикарный Андрей Андреевич был обыск. Любо-дорого вспомнить.
Вегетарианские времена были.
Вегетарианский, вот обыск ФСБ проводила.
Вышвырнули ФСБ из моей квартиры спокойно.
Было дело. Но в любом случае, сегодня у нас повод-то какой? В связи с высадкой в Нормандии, 6 числа, празднованием достаточно мощным, участие Зеленского, украинской делегации. Сегодня выступал в Национальном собрании Зеленский. И те заявления, которые прозвучали со стороны, прежде всего, президента Макрона, как лидера партии европейской поддержки Украины, ну и Байден тоже, который присутствовал на празднествах, они дают повод это все, конечно же, обсудить, потому что явно какое-то есть движение вперед в ряде вопросов. Почему мы назвали план высадки? Понятно, что высадка – это перекличка, собственно, с событиями 80-летнего юбилея высадки в Нормандии. И символизм еще и в том, что, заметьте, вроде 80 лет, важная дата, ключевая дата в истории окончания Второй мировой войны, и вместо России, как наследницы Советского Союза, присутствует все-таки Украина. Причем ход политических событий последних лет, он дает куда больше оснований для Киева присутствовать на этих торжествах, нежели нынешней Москве. Нынешняя Москва выступает в качестве, ну, такого эпигона нацистской Германии, вот, ну, так уж получается, вместе с Путиным. А Украина, наоборот, как свободный мир, представленный ею, который сражается с современной инверсией фашизма. Вот, но там были сделаны ряд важных заявлений по текущей ситуации. Вот давайте их и обсудим, собственно говоря, особенно то, что говорит Макрон, как, ну, действительно, реально сегодня европейский лидер противостояния режиму в Москве, который угрожает всему цивилизованному свободному миру, ну и, в общем, фронтом является именно Украина. Давайте это обсудим, Андрей Андреевич.
Ну, замечательный, конечно, контекст для встречи. Было вот это 80 лет выставки в Нормандии. И основной рефрен всех речей крупнейших государственных деятелей был «Путин – это Гитлер сегодня». Mm-hmm. Это произносили и Зеленский, и Макрон, и как-то вынуждены подтянуться к ним было по своей риторике, и Байден, говоривший о том, что Украина вторгся тиран. В общем, так серьезно о Путине никто раньше не говорил. Это, вот иногда говорят, что это все слова. Макрон произносит одни не слова. Это смыслы, которые порождают новые нарративы, толкающие на новые решения и новые политические шаги. Фактически, вот мы видели две вещи. Процессы здоровой конкуренции, как я отмечал. Вы так осторожно называете Макрона лидером европейского сопротивления Украины. Я вот его с 26 февраля громко называю лидером свободного мира. Вы же помните, в какой обстановке он произнес это свое первое выступление. Это одни из самых черных дней Украины был. Полностью был заморожен пакет помощи, без всяких перспектив. И Украина отступала, голод снарядов. И Макрон произнес целый ряд решающих тезисов. Но первый он сказал, что наша цель Запада – это нанести безоговорочное поражение России. И он обрушился яростно, практически на созданные американцами красные линии. Никаких красных линий. Это глупость, это слабость, невероятная слабость создавать красные линии, ограничивать себя в противостоянии противнику, агрессору, тирану, который не ограничивает себя ни в чем. Ну и вот мы... Я бы подвел такие крупные уже результаты вот этой деятельности Макрона. Но прежде всего, полностью выигранный у Путина психологический поединок, он обнулил один из основных инструментов, основной, собственно, инструмент Путина, заставлявший Запад шаг за шагом наступать, это его ядерный шантаж. Я не знаю, видели ли вы сегодня, я бы присовокупил к этим событиям в Париже сегодня срочно назначенную Путиным специальную форму своего выступления на этом так называемом экономическом форуме, был вызван Караганов в качестве ведущего. Uh-huh. Самый такой ядерный маньяк. Между прочим, единственный...
Клинический алкоголик, между прочим.
Да. И по этой причине единственный убежденный маньяк. Остальные-то играют. Вот тренер, например, блестящий военный интеллектуал, генерал ГРУ, долгое время работал, очаровал американцев, работал директором Центра Карнеги, близкий друг, между прочим, директора СРУ. Да. Вот он с ним вместе пережил. Но он на работе, он занимается шантажом, понимает, что, как, может любую точку зрения другую высказать. А это действительно единственный яростно верящий в использовании ядерного оружия и победу над Западом. И вот Путин специально его вызвал, показав, какой он мудак и какой на его фоне, в общем-то, разумный, рациональный человек Путин. Он начал свою беседу, в общем, опустив его там по какому-то процедурному вопросу, хрюкаете здесь что-то. Ну и далее все это продолжалось. Все это было предназначено для внутренней аудитории, потому что Путину надо было снять, объяснить своей внутренней аудитории, ответить на вопросы, которые уже 3 месяца идут в Z в этих Бейнкорских кругах и на шоу Соловьева. А почему мы не ударили еще ядерным оружием по Франции? Ну, если бог с ними, если не ядерным, почему мы нанесли удар страшными, не имеющими аналогов национальными силами? Ведь действительно, Макрон что сделал? В одном из своих первых выступлений еще, по-моему, в начале марта. Ну, он заявил, во-первых, что моя цель – это нанести поражение России военное безоговорочно. Второе. А мои военнослужащие уже присутствуют на территории Украины, так же, как британские. Наши специалисты, технические работники обслуживают предоставленные нами ракеты британцы с том Шейдовым. Забавно, Путин их и вообще все русские генералитеты, Игорь Михайлович Путин произносит «Storm Shadow». Ну так это деталь. «Storm Shadow» они произносят. Да выучили свой очень неправильно, но выучили. Вот. Так после... И кроме того, он скромно добавил, у Франции есть ядерное оружие. То есть он сказал, ты угрожаешь мне ядерное оружие. Все, вот, пожалуйста, вот, я тебе даю повод. Фактически я веду против тебя войну, мои вооруженные силы там, и я не боюсь твоего ядерного оружия. Если ты серьезно, давай бей по мне, пожалуйста. Это вызвало, конечно, шок и отрезвление в российской такой патриотической среде. И вот для нее Путин устроил сегодняшнее шоу. Он очень разумно оппонировал и выставлял в дурацком виде Карагана. Да мы никогда не угрожали ядерным оружием. Что вы, это невозможно. Мы выигрываем у Запада конвенциональную войну. А нам не нужно ядерное оружие. Зачем нам не нужно? Мы выигрываем конвенциональную войну. Но он забыл, он решил, что его аудитория забыла два... Ну, во-первых, бесконечно их спату, что ядерный шантаж в течение десятилетия. Но самые последние шаги, касающиеся войны в Украине. Но в сотый раз, я напомню, но сегодня просто обязательно пресс-конференцию Путина совместно с Макроном 6 февраля 2022 года. высший, я думаю, он пережил самый упоительный день своей жизни. Он вернулся тогда вдохновленный Си, который подтолкнул его на войну, убежденный, что вот там через несколько недель он станет властелином мира. И он расслабился и, собственно, выболтал свою страшную тайну. Сказал, да, мы понимаем, что на конвенциональном уровне мы уступаем НАТО, но у нас там есть, хрен знает что, сарматы, хренаты, гиперзвуки, и аналогов в мире нет. То есть он четко признал, что уступает на конвенциональном уровне, тем самым, а, между прочим, идет на войну со всем Западом. Ведь Украина была небольшим фрагментом в войне, которую он объявил до этого еще. Помните ультиматум этого толстомордого Рябкова, кстати, куда он исчез? 28 странам, 30 странам НАТО. Да. Собирайте ваши манатки, убирайте сугон туда, на линию батареи Джигашвили. Он был уверен, что Украина падет за 7 дней, а потом на границе Балтии он размахивает ядерной бомбой, повторит свой ультиматум, и Запад устрашенный отступит. И вот мы помним состояние Запада того времени. Отступил бы, собственно, план был прекрасный. Ядерного шантажа и запугивания Запада, только его сорвали украинцы. Битва при Гастомеле, она решила, собственно, исход и украинской войны, и всей Четвертой мировой войны. А второй раз он открылся уже 24 февраля утром, когда он предложил украинской армии немедленно построиться и сдаться, и с цветами встретить армию-освободительницу. А по поводу западных стран, заметил, что если кто-то там посмеет помешать нашим историческим планам восстановления русского мира, то на их страны постигнут такие катастрофы, которые не знала тысячелетних историй. Ну вот. То есть сегодня была поставлена точка в большом этапе войны. Он практически на официальном уровне признал, что он проиграл вот эту войну, войну за отбрасывание НАТО на уровне, как он называет, 97-го года, захват Украины и так далее. Но он же, и он сейчас ведет другую уже, и теперь уже решает другую социальную задачу – остаться у власти, потерпевшей поражение стране. Для этого ему надо вот ситуацию все-таки постараться продать населению, да и своему окружению, которое тоже начинает задавать скептические вопросы, как ну, такую некую победу, и, по крайней мере, почетную ничью. Ну вот что для этого делать, смотрите. И что, кстати, ну, после сегодняшнего размазывания по стенке Карагана никаких дополнительных доказательств того, что отказался от ядерного, понял, без перспективности ядерного шантажа не надо, но я все-таки добавлю. Ну, во-первых, единодушная демонстрация презрения к его шантажу на всех уровнях на Западе. Ну, тот же Столтенберг, когда им задали какой-то вопрос, ну, Столтенберг вообще, он чиновник, он должен быть очень бережен в своих оценках, давать какие-то консенсусные суждения. Он просто посмеялся над ним. Ну, что, говорит, Путин нам, почему не боитесь там очередного красного линия? Да он нас давно пугал, и ничего не произошло. И мы спокойно относимся к другу. Или обсуждение в латвийском эстонском парламенте законов о отправке военнослужащих на территорию Украины на возражение некоторых депутатов, премьер-министр Латвии ответил, что вы, он каждую неделю угрожает кого-нибудь уничтожить ядерным оружием, сколько можно обращать на это внимание. Вот. И смотрите, на меня большое впечатление тоже произвело выступление. Ну, мы с вами давно следим за некоторыми персонажами у Соловьева. Их два. Это генерал Бужинский и полковник Ходоренок. Но мне, кстати, уже писали, а что такое Бужинский, давно не на службе. Так он в 10 раз главнее любого военнослужащего генерала. Ну, во-первых, он блестящий интеллектуал, генерал. Он занимается историческими вопросами. Ходоренок и И Бужинский – такие смотрящие генштабы в нашем пропагандистском логове, как бы тех ни занесло окончательно, и все время их, о них останавливают недоскептическим замечанием. Кстати, оба по-разному пытались и предотвратить полномасштабную войну. Ну, Ходоренко, мы помним знаменитую статью «Прогнозы кровожадных политологов». А Евгений Петрович избрал тогда в 21-22 году такой свой путь сопротивления масштабам. Он просто заламывал руки, призывал: да не надо, не надо никакой войны, давайте душить их экономически. Экономически давайте душить их, не надо никакой войны и так далее. Вот. А теперь очень четко оппонировал Соловьеву, позволил себе два таких высказывания резких. Во-первых, первое. Ядерная война немыслима, она приведет к гибели всего человечества. А второе. Слушайте, пора прекратить вот его словечко, необязывающие угрозы. Пора прекратить необязывающие пустые угрозы. Mm-hmm. Он продемонстрировал тут же, какие нужны угрозы. Вот, если вы говорите, они собираются вести свою военную авиацию, но они же наверняка будут базироваться в основном на румынских и польских. Да. Давайте будем бомбить по аэродрому. Потому что это нормальный разговор военного эксперта. Давайте будем. То есть давайте будем вести конвенциональную войну. Такое у меня впечатление. Да, и смотрите, какой веер новых угроз. Вот Бужинский назвал вот эту угрозу ядерно необязывающей, а вот возникла целый ряд обязанностей. Смотрите, как изменилась пропагандонша та же, вот, как это, алкоголическая змея, Захарова, да. Да. Она начала угрожать: да если англичане посмеют там посылать летчиков, мы их будем уничтожать. Вот, конечно, будет уничтожать за угрозу. Если англичане с французы приедут на участвовать в той или иной форме Украины, конечно, вы будете уничтожать, это не угрозы, они для этого приезжают убивать вас и возможно, умирать самим. Это война. Или вторая, такие уже новые угрозы появились вчера. А вот да, мы будем, уже не знают, откуда, из какого пальца высосать, ядерная угроза запрещена, видимо, сверху. А вот они будут посылать нам новые петли, а мы, наши специальные группы, будут на их территории взрывать заводы, где производятся эти петли. Ну и последнее самое, фенечка у них, а мы будем, они будут давать украинцам оружие, современное, а мы будем давать современное оружие всем врагам Запада.
Ну, там, ну кстати, об этом и надо. Они вот грозят, тут в рамках этого, я извиняюсь, что я перебил, послали какие-то, там, не знаю, несколько судов к берегам Кубы. Ну, просто это смешно даже выглядит, потому что все, кому могли дать Россия, да, хотя она сама нуждается в оружии, она уже и так давала, и так сотрудничала. Я не понимаю, что они, ядерное оружие хотят всем дать? Так сдавайте, сдавайте.
Нет, ядерное оружие боятся, но для какой-то пропагандонского такого драйва я послали подводную лодку с ядерным реактором. Не ядерное оружие, ну, знаете, ну, собственно, слово ядерное звучало.
Чтобы ядерное звучало. Ну, дайте всем ядерное оружие, и Украина получит свою бомбу. Вот и все. Ну,
это очень важный результат деятельности Макрона. Закрыта целая глава. Ну, это же вся война была рассчитана на ядерный шантаж. И теперь они признали, что его у них нет. Ну, как он теперь переигрывает? Он вот сегодня еще спокойнее будет, конвенциональная война, да. Он как хочет остаться у власти? Ну, переформировать определение победы. Что они сейчас делают? Они жесточайшим образом атакуют инфраструктуру энергетическую Украины и жилые кварталы. Значит, у них два сценария. Первое, вот, просто таким давлением на украинское общество вынудить их начать прислушиваться к советам доброходов на Западе. Есть там такая агентура российская, так называемому корейскому сценарию. Ну, как их выговаривать? Ну, вот видите, какая Корея же. какая процветающая Корея Южная. Вот и вы можете так отдать им какие-то кусочки территории, но это будет ваша так Северная Корея, а вы Южная Корея, вы будете процветающим государством. Ну, во-первых, Южная Корея стала процветающим государством, потому что в ней 50 лет оставались американские войска, несколько сот тысяч континентов, и там нет. Вот. То есть у него две стратегии. Первая – вот таким давлением заставить какие-то разговоры, скорее потом объявить это, конечно, победой. А вторая, если все-таки Украина не согласится, она наверняка не согласится, это так называемая концепция «долгая война». Вот все время у него из пропагандистского ящика выходит «долгая война». Мы должны готовиться к долгой войне. Расчет вот такой, что есть вот 1000-километровая линия соприкосновения. И, в общем, сейчас ясны две вещи, что эту линию не может прорвать ни одна, ни другая сторона. Но об этом писал еще генерал Заужный в своей статье знаменитой о патовой ситуации, сравнивая с Первой мировой войной. Было две возможности прорвать эту линию. У украинцев в 22-м году во время наступления Херсонского, Харьковского, если бы у них было то вооружение, которое есть сегодня, которое все-таки потом шаг за шагом из Байдена вытащили, они бы прорвали эту линию, закончили войну. А второй недавний шанс, если бы вот это шестимесячное, 9 октября по 9 апреля, пауза с вооружением продолжалась бы, то могло бы прорвать ими линию обороны российской армии. Сейчас эта линия законсервирована, но вот и Путин надеется, что либо все-таки своими преступлениями против мирных жителей он все-таки заставит украинцев пойти на какую-то Корею, либо достаточно долго продолжать эту линию, держать эту линию. Но вот меня удивляет, как все, подавляющее большинство экспертов. И у нас нормально со звуком, Марк?
Да, все идет, вроде бы в эфир хорошо.
У меня немножко фон идет, но я это переживу.
У нас, в эфире фона нет.
Главное, чтобы его не было в эфире. Но дело в том, что украинская война, и это прекрасно понимают два человека, мне кажется, извините за нескромность, Макрон и Пьянковский. Потому что кроме меня, я упрямо, тупо повторяю это уже 3 месяца, как-то не слишком широко распространяю эту точку зрения. То есть заключается в том, что война, русско-украинская война имеет две составляющих. Одна – это действительно линия фронта, которая практически заморозилась. Ее еще пробивать труднее, еще чем в Первую мировую войну, по причине того, что сейчас все при таком количестве дронов все знают все о своем противнике. И никакой гений Наполеона, там, Ганнибала, Манштейна, Жукова не может придумать никакие маневры, которые позволили прорвать линию фронта. Но есть вторая составляющая. Вспомните знаменитое определение Клаузевица «Центр тяжести войны». Это Крымский полуостров, в котором картина совершенно другая, в котором Украина, не обладая ни флотом, ни авиацией, и даже в течение этой полугодовой паузы, она превосходила там. Все время инициатива была в Украине. Украина фактически выгнала российский морской флот из крымских портов и уничтожает там авиацию российскую, которой, как выяснилось, нету противовоздушной обороны. И не хватает для полного и очень быстрого разгрома всей крымской группировки просто превосходства в воздухе, авиации. Вот мой тезис заключается в следующем, что 100, ну хорошо бы максимум 100, но еще лучше 200 современных западных самолетов. Я не собираюсь зацикливаться именно на F-16, любых западных самолетов. Они просто обеспечат, они решат две вещи. Ну просто они установят новый флазон фактически в Украине, потому что современный западный самолет, ну, начиная с F-16, это летающая крепость противовоздушной обороны. Но они просто дистанционно отгонят российские самолеты, которые, как правило, еще на территории там, России, выпускает свои планирующие бомбы, уничтожающие живые кварталы. Это первое. То есть снимет вот этот основной козырь Путина, его возможность вести террористическую войну против украинского населения. Второе. Но они просто добьют, дистанционно добьют беззащитную русскую группировку в Крыму. Из Крыма придется уйти. Ну и Путину уже очень трудно будет назвать это какой-нибудь формой победы, почетной ничью. Ну, я не буду так торгаться в детали, просто я выскажу свое убеждение, что падение Крыма, вступление бегства из Крыма будет означать конец путинского режима. Ну, Николай I был такой император, он предвидел, и он за 2 месяца до взятия Севастополя он умер. Ну, считают, что, скорее, это было похоже на самоубийство. Он простудился, отказался лечиться. Ну, вот Путину придется выбрать вариант. Ну, то есть, еще раз, я подтверждаю свой тезис. В этом была инициатива Макрона с самого начала, мне кажется. Почему? Посмотрите, в каком... Вот я хочу как математик вывести вот эту теорему о победе Украины из аксиоматики Макрона. Аксиоматика Макрона, сейчас я перечислю. Значит, первое, Франция, и мы должны держать победу над Россией безговорочной. Кстати, после этого он уже говорит не только от имени Франции, а от имени воссозданного Антанты, Антан Кордиаль. Очень решительное заявление было со стороны Британии и Англии об воссоздании этого союза. Там тоже повторяются тезисы поражение России, даже слова напоминают некую клятву, что будущее человечества, сейчас будут судить нас, Великобританию и Францию, потому насколько мы справимся с этой миссией. Первое. Второе, очень важно, мои военнослужащие уже присутствуют. Это, да, обслуживающие эти ракеты. Третье заявление было, я собираюсь послать военнослужащих во Франции, в России. Тут он не ограничивал себя никакими там техниками, советниками, специалистами, просто военнослужащими. Но понятно, мне понятно совершенно, с этим понятно, что, во-первых, пехотных дивизий у него и Европы нету, тех, которые могли бы заместить украинцев на линии фронта. Ну и, в конце концов, такие нагрузки для своего населения, как достаточно серьезное количество жертв военнослужащих, пехоты. Он при всем своем понимании задач, необходимых выборов в Украине, он не может себе позволить. Но есть более эффективный способ послать туда авиацию. И вот одно из важнейших заявлений Макрона в эти дни, а еще самое главное, не последовали. И, собственно, пока его... Да, они там... У него они обедали, с Зеленским встречались, но еще не было переговоров, а они же должны подписать, видимо, завтра это будет соглашение о гарантиях безопасности Украины. Украина же по решению вот на провальном для Украины прошлогоднем саммите НАТО, как утешительный приз Украине, было достигнуто договоренность, что Украина с каждым членом Большой Семерки заключит соглашение о гарантии безопасности. Они заключили уже с англичанами, там, голландцами, готовятся с американцами, французами, заключат вот завтра для него. И он заявил, что я готов послать «Миражи», французские самолеты, в Украину. Так вот, соедините две из аксиом Макрона. Я готов послать техников, специалистов, и я готов послать «Миражи». А вот в кабинах этих «Миражей» почему бы не появиться техникам, специалистам, а просто говоря пилотам, а просто говоря военнослужащим. Он может послать «Миражи», может послать несколько эскадрилий действующих французской армии. Вот мой тезис, мой сценарий победы очень простой, который я тупо повторяю уже 3 месяца. Надо отбросить, вот к сегодняшнему дню отброшены уже все подходящие красные линии. Мы видели, как из Байдена буквально ногами выбивали и Макрон, и республиканские, новые рейгановские республиканцы, Макко, Роджерс и боже мой, все время я забываю, Торнер, председатель комиссии по разведке, и выбили из него максимальной дальности это все, и выбили ну, с какими-то дурацкими оговорочками, которые он тупо продолжал еще. Байден вообще в тяжелом состоянии, не нравится мне. В общем, вряд ли он будет в списке для избирателей. Он, ну да, выбили из него разрешение, уже Блинкин на него орал, выбили из него это разрешение бить по территории России оружием. Он для чего-то еще в Париже где-то вынужден, для чего-то по ошамкам, что они, это не по Москве, Кремлю нельзя бить. Нет,
ну
нет.
Да, да, да.
Нет, да. Ну, неважно, вот это все пока. Ну, выбито. И вот и все. Появляется 100-200 самолетов. Нужно отбросить последняя и самая ущербная красная линия, которую мы недооценивали очень долго. Это только почему только украинские пилоты должны присутствовать за шаровыми самолетами? Да есть тысячи таких формальных приемов. Могут быть самолеты с летчиками на днях, получивших второй украинский гражданин. Да и нечего дурака валять. Нужно просто присылать прекрасные. Нужно же не одиночный пилот, а слаженное подразделение французских экипажей. Миражи, французские миражи, британские тайфуны и шведские риппы. Кстати, почему-то вот две эскадрильи тайфунов британских уже в Румынии появились. Ну, как бы для совместных учений и так далее. Да, но важнейший рывок сделали, конечно, шведы. Несколько дней назад объявив, что они отправляют в Украину вот эти два, я их называю условно, шведские аваксы. По-моему, название точно их AZS-890. Это такие лаборатории радарные. Но там уже никаких украинских пилотов быть близко не может, потому что там экипажи, там 6-7 человек экипаж. Очень специальная подготовка. То есть шведы, конечно, посылают эти самолеты с экипажами. И я думаю, что вот последнее заявление Макрона, может быть, они завтра скажут что-то более конкретное, вот так шаг за шагом Макрон ведет вот к этой линии. А формула победы в Украине очень проста. 100-200 самолетов в небе Украины западных. Нет никаких препятствий уже политических. И ядерной бомбы уже Путин не машет. Он только, они только... Кстати, активнее вот эту мою версию обсуждают российские пропагандисты, российские генералы. Да, пугают, что мы будем бить трупы летчиков, отправлять к Елисейскому дворцу, или что генерал Бужинский справедливо заметил, что мы будем бить по аэродромам. Он понимает, что аэродромы, что эти самолеты будут базироваться. Конечно, использовать украинские аэродромы так, как аэродром подлета, но ясно, что они должны ремонтироваться, базироваться на польских и румынских. Все продумано. Остается только политическая воля. А никакого технической возможности противостоять вот этому сценарию победы нет.
Угу. Так, нас 15 тысяч зрителей смотрит прямо сейчас. Больше 5 тысяч поставили свои лайки, в 3 раза меньше, чем смотрят. Ну и, конечно, просьба большая лайки ставить, размещать ссылки на эти своих аккаунтов в социальных группах обязательно. Подписываться на канал Фейгин Лайф и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский можете пройти по ссылке, смотреть эфиры там, подписываться там. Ну вот, смотрите, Андрей Андреевич, вот я еще хотел заострить, вернуться, так сказать, к теме целей, которых должна достигнуть Украина и Запад в войне в Украине. Вот знаете, я принимаю сейчас участие в дискуссии. Сегодня была дискуссия, проводимая Министерством иностранных дел Литвы, конференция по России, это ежегодная конференция.
Да, там, может быть, не очень нам расскажете тоже. Да.
Ну, там, понимаете, как бы часть закрыта, не принято.
Ну, понятно. Да.
В рамках Chatham House практики не принято рассказывать. Глагольцы там все были, Юлия Навальная, Ходорковский, ну все были. Но я хочу сказать, вы знаете, там вот возник вопрос, неизвестный вам Константин Эгерт задавал панели, российским же российским же, не буду говорить кому, участникам. А как нам, вот, российскому обывателю внушить, объяснить, что Россия должна проиграть? И там, вы понимаете, возникла заминка. Она вся та же. Вот как бы нам вот так, да, дать победить Украине, но как бы и самим не подставиться, не выглядеть мезопатриотами, потому что нам еще с этим населением работать и так далее. И проблема вся та же, потому что кто как понимает победу? Ведь когда задается вопрос о победе, предполагается, что Украина, она же не захватывает Москву, не устраивает из Подмосковья Бучу, да, там из Рублевки, Буча на Рублевке. Представляете? Речь идет исключительно об освобождении ее же Украины территории. Поэтому здесь нету диссонанса когнитивного, потому что победа Украины – это всего лишь навсего освобождение собственной территории. Не захват российской территории. Вот о чем речь. А это все равно вызывает рефлексию, вы понимаете? Рефлексию, потому что не дай бог сказать русскому обывателю о том, что он в этой войне проигрывает. А что он, собственно, проигрывает? Он просто не получает оккупированную украинскую территорию. Нет, что не проигрывает? Российская территория вообще ничего не теряет.
Марк, ну, во-первых, а почему мы должны что-то... Мы должны доказывать или не доказывать. Вот есть такой русский обыватель Владимир Владимирович Путин. Типичный такой русский мужичонка, средний обыватель. Вот из того, что я вам только что имел честь изложить, следующее, вот он понял, что Россия проиграла войну в том смысле, который он ее затеял. Он сейчас сражается за второй, за промежуточный смысл, за почетную ничью. И вот, ну, пройдет еще несколько недель или месяцев, и он поймет, ну так же и любой другой русский мужичонка поймет, что война проиграна. Нам не нужно об этом сказать, мы должны выйти и орать, вот Россия проиграна.
Андрей Андреевич, ведь что такое поражение? Вот что важно, понимаете? Мы под поражением предполагаем национальное унижение, потери территории, значит, потеря суверенитета в какой-то части. России ничего из этого не говорит. Ну да, репарации, ну да, признание вины там за преступление совершенное. Но Россия не теряет ни территорий, ни, извините, значит, пришли украинские солдаты, насилуют всех подряд, и мужиков, и баб, это, ну, я утрирую, да?
Да слушайте, нет, вот, слушайте.
Сместилось понятие поражения, вот это меня удивляет, понимаете, сместилось понятие.
Так нет, такой, вот, кстати, что меня удивило вот в этом каминг-аута Путина сегодняшнем, он полемизировал с сумасшедшим Карагановым. Вы же знаете, что у нас в доктрине? У нас в доктрине написано, что ядерное оружие в случае экзистенциальной угрозы, государственной угрозы, никакой угрозы у нас нету, никакой угрозы нету. Мы ведем конвенциональную войну, мы ее потихоньку выигрываем. Ну, можно было бы быстрее ее выиграть, но мы жалеем своих военнослужащих, поэтому понемножку. Путин сам выполняет нашу функцию с вами. Он объясняет, русский обыватель. Да, я не понимаю, а как, откуда русский обыватель может возникнуть мысль, что в Москву войдут орды бендеровцев? Или...
Так ему внушили победа, это значит захват всей Украины. Вы понимаете? Ему... А вот все, что обратное тому, это поражение. Понимаете? Из этой парадигмы все исходят. Давайте не будем пугать русского обывателя, давайте его гладить, не будем так страшить, что он проиграл. А что он проиграл? Он ни хера ничего не проиграл.
Да, надо получил. Да, это не наше дело. Жизнь ему это покажет. Если такого обывателя, как Путина, удалось убедить, что ту войну, которую он задумал, он уже проиграл, но эта жизнь это проведет эту черту. Понимаете, тут есть еще другая. Вы за свою, за русскую аудиторию, а я за американскую. А здесь, ну, вы тоже знаете об этом. Здесь тоже есть боязнь русского поражения. Вот. Понимаете, в этот ядерный шантаж давно уже не верят, а эффективнее работает другой аргумент. Ну, знаменитые Chicken speech президента Буша старшего, помните, когда он обращался к украинцам, ни в коем случае не объявляйте независимость. Нельзя, они сейчас боятся поражения России. Вот, скажем, та же деятельность Бернса и Салливана, явно проукраинская, они что, агенты Путина получают от него деньги там за нет, гораздо хуже. Просто их собственные взгляды на мир, они таковы, очень выгодны сейчас Путину. Они считают, что поражение Украины, даже вот в том узком смысле, в нормальном смысле, просто возвращение Украины, оно приведет к такой внутренней дестабилизации России, там начнется гражданство. Ну, то же самое, что в 91 году.
Так это желательная дестабилизация. Ну, понятно, они публично, американцы не могут это заявить. У них другие логика мировой, международной безопасности. Но для россиян, ну, для украинцев понятно, украинцы вообще хотят, чтобы Россия, значит, сгинула. А для россиян это лучший из вариантов, особенно для политической ее части оппозиции, которая в эмиграции находится. Хаос, он ведет к порядку, а не наоборот. Порядок к хаосу не ведет, во всяком случае, путинский порядок. Потому что мы знаем, чем он обеспечивается. Он обеспечен насилием, террором, бесконечными убийствами, этой бесконечной же вереницей. Но закладываться на то, что, не дай бог, ведь сейчас ведь и в американских кругах до известной степени эта дискуссия идет, вы сами говорите о том, что, собственно, давайте не дадим возможность совсем Путину проиграть, иначе, сука, а если он потеряет Крым, то, значит, начнется внутренний хаос внутри России, к власти придут еще более худшие, чем сам Путин.
Ну, есть. Так ее путинская агентура здесь и навязывает.
Ну, она и навязала, она уже навязала, что люди уже...
Ну, она не навязала мной, но... Даже вот она, мы нельзя недооценивать вот тот переворот, который рейганские республиканцы провели в Конгрессе, во-первых, проведя резолюцию о помощи, а во-вторых, кстати, вот очень важный момент. Дедушка Байден, по-моему, очень хорошая для нас сделала вещь, но, по-моему, политическую ошибку допустил. Он использовал всю эту вот эту риторику, аналогия 44-24-й, для, ну, если не прямой, то косвенной атаки на Трампа. Вот я вот защищаю мир, защищаю Украину, вот Европа мне доверяет, Путин, это Гитлер сегодня, мы с европейцами против. Все это замечательно. И он надеется, а вот если Трамп придет, тогда может быть другие варианты. Так вот, он не понимает, что ему ответят уже сегодня вечером. Республиканцы ему ответят атакой вот тех же вот этого Маккова, Роджера и Тернера, что мало ты помогаешь, они будут атаковать Байдена за недостаточную помощь Украине. У них для этого есть достаточно оснований. То есть ему не удастся сейчас вот на выборы поставить вопрос. Я вот за поддержку Украины, за спасение свободы, за спасение свободного мира, а вот республиканцы против. Ну, Трамп, у него еще сомнительные высказывания по этому вопросу, но республиканская партия в целом, она сейчас встала на рейганские позиции. И вот с новой силой разгорится вот та очень... Вот инициатива Макрона, она привела к двум соперничествам между Европой и Америкой, то есть между Макроном и Байденом лично, за право быть лидером свободного мира. И внутри Америки, между администрацией Байдена, которая сейчас изображает себя защитником Украины, изображает, я говорю, потому что я очень разочарован, конечно, всеми его колебаниями, вплоть до последнего, не по Москве, не по Кремлю и так далее. И республиканцы, но республиканцы тоже, а республиканцы избирают предвыборную тактику. Трампа они заставили замолчать, просто стараться заткнуться по вопросу. Они не ставят под вопрос номинацию Трампа, но по Украине они ведут пропаганду. Они же в эту же самую резолюцию о помощи, они вставили последним пунктом в течение 45 дней, а это срок истекает 10 июня. Пусть нам Байден объяснит, что он хочет.
То, какие цели преследуют США.
А цели этой группы, мы же помним, они написали доклад по победе Украины еще в январе прошлого года. Так что Байдену не удастся здесь. Вообще он настолько запутался в своих трусливых. С Израилем там еще хуже. Он же по сути действует на стороне Хамаса, заставляя Израиль признать... Хамас требует за выдачу заложников, которые, я не знаю, там живые или неживые, прекратить, чтобы Израиль официально прекратил военные действия, вывел войска, то есть признал победу Хамаса. То есть после этого любая группа арабских террористов может захватить еще 100, например, в той же на западном берегу в этом так называемой, как же называется?
Западный
берег реки Иордан. Самария, Галилея. Там хватали в любом поселении 20. Ну, нас не должна интересовать политическая судьба Байдена, нас должна интересовать позиция Соединенных Штатов по отношению к Украине. Я думаю, что вот при сегодняшнем... Я уже говорил, что они очень даже интересуюсь историями выборов, потому что две вещи. Ну, первое, сейчас сложилось в Конгрессе, да и в американском обществе, такое квалифицированное двухпартийное твердое проукраинское большинство. В Сенате 80 против 20, и в Палате примерно там 360 против 60. И, в принципе, оно сохранится и после выборов. Они все тоже переизбираются, по крайней мере, треть Сената и вся Палата. Так что независимо от президента. А во-вторых, я вот скептик в отношении состава бюллетеня на выборах, которые будут предъявлены американскому избирателю 5 ноября. Я сомневаюсь в обоих фамилиях, и в Трампе, и в Байдене. Так что главное вот это проукраинское большинство. И второе, ну вот это простой сценарий с западной авиацией современной решает вопрос в Украине задолго до 21 января 2021. И закончу, кстати, по этой теме. Вот почему не видят вот очевидные вещи многие хорошие, грамотные люди. В журнале Foreign Office на прошлой неделе была статья «План для победы в Украине». Очень позитивно написано американским известным дипломатом, политологом, сторонником победы в Украине и украинским бывшим министром иностранных дел Загороднюк, его фамилия. Очень симпатичный план, за исключением его технической стороны. Значит, они пишут, что вот да, сейчас у русских такие тактические преимущества возникли. Надо что? Надо выполнить все обещания по вооружениям, дать больше снарядов, там вот подойдут через несколько месяцев и В-16, и тогда что? И тогда они пишут, тогда Украина сможет в течение ближайшего года сдержать вот это контрнаступление русских, а весной 25-го перейти в свое наступление и постепенно, шаг за шагом, значит, продавить до... Да это бред какой-то, еще раз повторяю, продавить до линии границы 91 года никогда Украина не сможет. Так же, как Россия никогда не сможет взять ни Киев, ни Харьков. Там полная патовая ситуация. Но есть вот этот центральность войны, который нужно взрывать немедленно. Что значит самолетов там, 100 самолетов? Одних самолетов F-16 на складах надо 6 тысяч. Ну, я же не говорю F-35 и все эти миражи и так далее. Все технические возможности есть для решения сценария победы Украины. Зависит от политической воли. И я надеюсь, я уверен, что вот в ближайшие дни вот это вывод, вот эта теорема победы из аксиом Макрона прозвучит не только в моем исполнении, а в исполнении самого Макрона.
Так, ну что же, Андрей Андреевич, мы почти 48,5 минут в эфире. Нас смотрят 16 почти с половиной тысяч зрителей. Около 6600 поставили свои лайки. Мы просим еще раз наших зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, там, где можно, чтобы и другие зрители эфир посмотрели. Соответственно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Андрея Андреевича Пианковского. В описании к этому видео вы найдете ссылку на канал Андрея Андреевича Пианковского по его имени. Вот. Ну и что? Давайте тогда завершим вот чем, Андрей Андреевич, этот эфир. Последняя вот вещь, которая действительно развивается, ну, не так быстро, как нам хотелось, это разрешение использования западного оружия для ударов по российской территории. Очень осторожно появляется информация, что харьковское наступление Москвы завязло, именно потому что последние недели начали с разрешения Вашингтона использовать хаймерсы для обстрела логистических баз, складов подвозы и скопление техники на территории Белгородской области. Удары эти происходят, ну, при границе, конечно, рядом с границей. А мы точно всего не знаем, это вся информация покрыта, что называется, мраком. А вот, то ли да, то ли нет, но в любом случае мы видим последствия. Вот этот тезис Байдена о том, что, ну, ни в коем случае, конечно, там не по Кремлю и там... И Макрон, кстати, сказал, по военным целям, да. Мне кажется, это оговорки, которые необходимы для того, чтобы продемонстрировать Москве, что мы типа, вас не бесим, но имейте в виду, мы продолжаем делать то, что мы делаем, потому что... Ну, раньше говорил, что нет, никогда западное оружие не разрешат использовать для ударов по российской территории, по целям, объектам, которые представляют угрозу безопасности Украины, откуда, в общем, взлетают самолеты, пускаются ракеты и так далее, и так далее, и так далее. Но в числе этих целей уже все больше оказывается... Ну, ладно, там НПЗ, это понятно, они... обеспечивают ГСМ ход.
Нет, да, здесь, извините, здесь украинцы просто молодцы, они послали нахрен и Салливана, и Байдена.
Там есть еще очень важный тезис, Андрей Андреевич, вот эти удары по станциям раннего обнаружения, да, две станции Орск, которые являются частью ядерного щита. Об этом вам близко говорить, то есть получается все-таки, значит, изменение вот этой ядерной риторики Москвы, оно, в общем, связано с тем пониманием, что, используя Киев, ну, в общем, Запад может разрушить всю эту систему безопасности ядерной, которая на территории России существует, и она будет голая, голенькая перед возможным атакой ядерной со стороны западных союзников. Ну, там американцы своей системы, кстати, перехвата и так далее, они мало говорится, много пишется, но тем не менее, насколько Москва действительно посредством вот таких ударов теряет в части своей оборонных возможностей, в части ядерной оборонных возможностей. Вот я бы так
сказал. Ну, мне кажется, сегодня было очень важное заявление при всей важности речей Байдена, Макрона, Зеленского. В Нормандии, Париже, сегодня тут очень важное заявление Путина. Я отказываюсь, фактически, я перевожу, я отказываюсь от ядерной войны. Она немыслима. Я буду продолжать конвенциональную войну с Западом. Я подозреваю даже, что были неформальные договоренности с Соединенными Штатами, что да, мы отказываемся, но и вы приструните этих своих хохлов, чтобы они не били по нашим станциям раннего предупреждения. Такие сигналы есть в Вашингтоне в отношении украинцев. Ну что, знаете, это, в общем, конечно, красиво, это унизительно для России, но, в общем-то, для ваших военных задач это несущественно. Давайте лучше по каким-то другим аэродромам и так далее. То есть, в общем, Путин понял, что не выиграет он никакую ядерную войну, но теперь он надеется свести в ничью конвенционально. Это фундаментальное изменение позиции, риторики и хода войны в целом. Потому что все... Ну, вот он тоже не видит, не хочет видеть. Не хочет видеть вот мой любимый сценарий. Это же очень просто. 100 самолетов и пиздец.
Все. И пиздец. Ну что ж, это прекрасное окончание сегодняшнего эфира. Вот подождем, когда это то самое состояние охватит уже, собственно говоря, российскую группировку в ходе специальной военной операции. Нам всегда найдется повод, как это прокомментировать. И просим еще раз всех зрителей, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных группах. А мы встретимся буквально на следующей неделе, посмотрим, как все то, что мы обсуждали, начнет реализовываться, собственно, в ходе войны в Украине. Спасибо, Андрей Андреевич, огромное. Спасибо всем зрителям. Ну и увидимся на следующей неделе. Всем пока.
Спасибо вам. До следующей встречи.
Да, хорошо. Спасибо.